Алексей Губарев. Аспект системы. Real RPG. Глава первая. Испытание. В сознание пришел от того, что меня кто-то лизнул в щеку. А следом в нос ударил не самый приятный запах. Открыв глаза, увидел здоровенные усы и кошачью морду. «Привет, хвостатая. Где мы?» — произнес я, приподнимаясь на локтях и осматриваясь. Лесная поляна. Деревья непривычные, но этим меня не удивить. И что мы тут делаем? Как попали в этот лес?» В голове проскользнули воспоминания последних минут жизни перед тем, как... Стоп. Это что, испытание? И в чем его смысл? Ну-ка, что у меня имеется в инвентаре? Черт, где инвентарь? Я так не договаривался. Стало как-то не по себе. За прошедшие четверо суток настолько привык к оружию и тому, что меня всюду подстерегает опасность, что сейчас почувствовал себя беззащитным. Вскочив на ноги, еще раз осмотрелся. Вновь попробовал извлечь из-под пространства оружие. Затем попытался применить умение, навык. Все впустую. «Кита, ты голодная?» «Мррр!» — прозвучало в ответ. И никакого ощущения чужих эмоций. «Так, понятно. Меня закинули неизвестно куда и отобрали все, что нажито непосильным трудом с риском для жизни. А еще в последнем системном сообщении что-то говорилось об испытании. Значит, что?» «Верно, ни хрена непонятно». «Пу-пу-пу», — задумчиво произнес я и почесал репу. Невольно посмотрел на свою одежду. Такой у меня отродясь не было. Какой-то комбинезон из грубой, но прочной ткани и кожаные сапоги на манер ковбойских. Следом приметил отсутствие колец, перстней и прочей бижухи. «М-да, а ведь я уже привык к этим побрякушкам». «Кейта, кажется, мы с тобой жестко встряли», — сообщил я кошке. «Пошли, что ли, отыщем местного босса». Под боссом я имел в виду самое высокое дерево в округе. «Зачем?» «Так все просто. Когда-то давно, еще будучи подростком, мы с товарищами озадачились мыслью, что нужно делать в первую очередь, если очнулся в неизвестной местности. И тогда же пришли к общему мнению, что первым действием нужно осмотреться и найти хоть какие-то ориентиры. Вот я и занялся этим делом, по пути присматривая себе нечто похожее на оружие. Высокое дерево не спешили попадаться, так что пришлось поплутать, топая, куда глаза глядят. Зато нашел неплохой сук, обломанный ветром или еще каким воздействием природы. Обломал лишнее, взяв на излом между двух стволов, растущих впритык друг к дружке. Заодно высматривал что-нибудь съестное. В итоге у меня в руках появилась метровая дубинка, увесистая и в меру надежная. Кору не стал сдирать, и так нормально на первое время. Да и сомневался я, что мне пригодится оружие, потому что за время поисков мне не удалось обнаружить ни одного следа, как и что-нибудь съестное. А желудок тем временем уже начал урчать. Высокие деревья начали попадаться, когда я изрядно подустал. Да и кита тоже. Кошка поначалу принюхивалась, пыталась охотиться, но вскоре прекратила свою деятельность и просто шла следом за мной, изредка останавливаясь и поводя носом. Вид у нее вскоре стал немного обескураженный. Еще бы, как это, даже мышей нет. «Стой тут», — приказал я кошке и начал забираться наверх. Эх, давненько не занимался лазанием по деревьям. Подъем оказался сложным, местами приходилось подниматься по стволу, обхватив его руками и ногами, потому что сучков не было. Устал конкретно, но все же взобрался так, что очутился над большинством деревьев. «Охренеть!» — вырвалось у меня, когда я смог осмотреться. «Это что за сюр?» Слева по всей линии горизонта возвышалась гигантская стена, состоящая из темных туч, в глубине которых сверкали молнии. Грозовой фронт, который у нас на Земле, можно увидеть разве что где-то в океане. Жуткое зрелище. И смертельно опасное, если судить по тому, как на фоне взбунтовавшейся стихии видны летающие деревья, вырванные с корнем. Твою же природу! Это что, грозовой фронт движется? Ну точно! «Надо валить отсюда как можно быстрее». Я быстро окинул взглядом другие стороны света и мгновенно определил, в каком направлении следует двигаться, чтобы избежать непогоды. Справа, в отдалении, возвышались величественные горы, вершины которых были покрыты снежными шапками. «Вот. О, туда нам надо», — пробормотал я и взглянул вниз. «Так, где ориентиры, по которым держать направление?» «Ага, вот эти два дерева с красной корой. Спускайся, Леха, и в темпе. Времени в обрез». Пока слезал вниз, порадовался, что у меня цельный комбинезон. А то у рубахи-куртки все задралось бы до подмышек, и я бы весь живот с грудью ободрал. А так ничего, даже ткань не повредил. «Кита, валим в темпе», — сообщил я питомице, пока еще раз определял направление, уже стоя на ногах. «За мной! И не смей отставать!» Конечно, мы не побежали, а пошли быстрым шагом, взяв на вооружение поговорку «Если постоянно убегать от смерти, то умрешь уставшим». А в нашем случае еще и голодным. Кстати, что-то я не видел сверху ни признаков цивилизации, ни какого-то движения, кроме грозового фронта. Девственный мир. Ну и хорошо. Без еды можно продержаться несколько недель, без воды — 2-3 дня. А вот с распоротым когтями хищника брюхом — едва ли несколько часов. Понять бы еще, в чем смысл этого треклятого испытания. Вроде как выживание, но вдруг я ошибаюсь. Может, мне необходимо найти что-то? А, к черту эти мысли. Вот найду подсказки, там видно будет. А пока будем поспешать, не торопясь. Чтобы хоть как-то понимать, сколько мы прошли, я мысленно считал шаги. Конечно, сбивался, но в целом имел представление о пройденном расстоянии. Так вот, на счете в 30 тысяч шагов лес сменился равниной, поросшей чахлой травой. А впереди уже отчетливо просматривался горный хребет. Еще столько же пройти, и мы окажемся в защищенном месте. Но есть одна проблема. Точнее, две. Первая — усталость, вторая — грозовой фронт, который уже вовсю ракочет позади громовыми раскатами. Ну и ноги я, похоже, натер слегка. «Не унывать! Впереди отдых!» — подбодрил я себя, а затем обратился к питомице. «Кита, осталось еще чуть-чуть. А потом мы рванем на рыбалку и прямо там, как налопаемся рыбы. Ты налопаешься, а я потерплю, сухарями перебьюсь. Потом нажарю котлет, отварю рис. Черт, зачем я это представляю? Так ведь еще сильнее есть хочется». Желудок возмущенно проурчал, явно недовольный такими планами. Я попробовал его успокоить, сглотнув вязкую слюну, после чего двинулся дальше. К реке мы вышли через 5000 шагов. Я даже обрадовался поначалу, пока мы не подошли вплотную. Вот тут стало ясно, что дело дрянь. Во-первых, река была просто огромной, не менее километра в ширину, а во-вторых, противоположный берег был высоким и обрывистым, что сильно усложняло дальнейшее продвижение. Ну и в-третьих, кита, которая не умела плавать. Да и сам я как-то оробел при виде столь мощной водной артерии. Если она еще и ледяная, нам тут ловить нечего. «Давай сначала напьемся», — предложил я. «Оно, может, и опасно, бактерии и все такое, но что-то я не вижу поблизости ларьков с холодненьким жигулевским». Вода была прохладной, но терпимой. А еще она оказалась очень вкусной. Я, наверное, за раз выпил литра полтора, если не больше. Утолив жажду, захотелось прилечь и отдохнуть. Но, увы, не наш случай. Поднялись на ноги, я оперся на дубинку, которую использовал в качестве трости, и осмотрел наш берег. Самим такую реку не переплыть. Нужно плавательное средство. Обычно на пологий берег рек всегда выбрасывает деревья, которые подмыло половодьем и утащило течением. Вот и здесь что-нибудь такое просто обязано найтись. Правда, в поле зрения нет ничего. «Кита, нам следует поторопиться», — предложил я кошке, которая все еще продолжала пить. «Если что, по пути сможешь повторно утолить жажду». Питомица взглянула на меня своими умными зелеными глазами и отошла от берега. Я тоже не стал медлить, и вскоре мы двинулись вниз по течению. Почему-то мне подумалось, что там больше шансов найти плавсредство. На поиски ушло слишком много времени. Грохот от штормового фронта уже настолько приблизился, что стал звучать не со стороны, а как бы сверху. В целом, можно было попробовать пересечь реку вплавь, хотя бы попытаться, но я заставил себя продолжить поиски. И мое, а точнее наше терпение, было вознаграждено. На берегу, кверху килем, лежала лодка. Я даже подумал, что искал медь, а нашел золото, пока не добрался до находки. Разбито. Безнадежно, в хлам. Тот борт, что был поначалу скрыт от нас, практически отсутствовал. Да и размеры того, что обнаружил, впечатляли не лодка, а целая шлюпка. Метров 12 в длину. Я такую попросту не смогу столкнуть в воду. «Так, хвостатая, поберегись, сейчас я немного пошумлю». Предупредил я питомицу и от души пнул находку. Затем еще и еще раз, пока она не затрещала и не начала разваливаться. Следующие несколько минут я потратил на создание плота, а точнее его подобие, используя одежду в качестве веревки. Увы, получилось коряво, ненадежно. Ну так и нам не в кругосветку отправляться, а всего лишь пересечь реку. Так что... «Кита, слушай меня внимательно», — опустился я рядом с кошкой на колено. «Видишь вон ту грозу? Она нас убьет, если мы останемся здесь. Так что извини, но мы сейчас сделаем заплыв. Ты в качестве пассажира. Иди сюда, я тебя пока понесу». Ух, тяжелая. Может, зря я тебя рыбой кормил? Да шучу я, шучу. Забавное ощущение. Оседлать связку досок, словно конское седло, и пытаться плыть поперек течения под небольшим уклоном, причем носом навстречу давлению воды. Она, кстати, лишь сначала казалась ледяной, но через минуту я как-то даже привык. К тому же мне отдыхать было некогда, приходилось рулить и подгребать доской, как веслом. То еще занятие. Но спустя несколько минут издевательств я приноровился, и мы, наконец, начали относительно быстро удаляться от берега. Но это я так думал, пока не обернулся назад, когда нас накрыло тенью. Грозовой фронт находился близко, очень близко. В этот момент у меня появилось крайне неприятное предчувствие, что мы можем не успеть. «Врешь, Леху не взять голыми руками», — подбодрил я себя и ускорился, чаще взмахивая своим веслом. «Кита, держись». Питомица держалась, вцепилась мертвой хваткой в узел, который был сделан из рукавов комбинезона. Иногда, если ее захлестывало водой, кита мяукала жалобно, но тут же умолкала. Мужественный зверь мне попался. Грохот позади нарастал, а мы еще не пересекли и половины реки. Однако течение ближе к середине ускорилось в разы, и я буквально чувствовал, как мы стремительно несемся. Не знаю почему, но это неожиданно взбодрило. Причем так, что у меня открылось второе дыхание, а тяжесть в мышцах рук отступила. Облегчение я почувствовал, когда грохот сменил направление. Если раньше он раздавался позади, то теперь сместился куда-то вправо. Когда до меня дошло, в чем причина, я даже заорал что-то радостное. Похоже, река совершила плавный поворот, и теперь течение уносило меня прочь от штормового фронта. «Похоже на ловушку», — пробормотал я, понимая, что на испытании никто не станет помогать вот так открыто. Значит, впереди нас с Китой ждет что-то нехорошее. Например, пороги или водопад. Эх, опять грести, как не в себя. У противоположного высокого и обрывистого берега течение было особенно быстрым. Мы даже начали отрываться от взбесившихся стихий и громыхать стало тише, и над головой вновь появилось солнце. На самом деле жуткая картина, когда ты под солнечным светом, а совсем рядом находится сплошная, темно-серая, почти черная стена, озаряемая вспышками молний. Выбираться на сушу не было желания, но я все же старался высмотреть в сплошной стене берега хоть какую-то зацепку. И когда увидел впереди водопад, низвергающийся сверху в реку, всем нутром почувствовал: вот он, шанс. «Кита, держись!» Мой крик был едва слышен, так как к грохоту за спиной добавился еще и шум водопада, который мощным потоком обрушивался в реку с высоты в десяток метров. И как раз под этот поток я и собирался втиснуться. В целом, расстояние приличное, метров 5 получается, знать бы еще зачем чуйка привела меня туда. Узкий плотик, а точнее связка досок, из которых состояла лодка, нырнула за водопад, почти тут же потеряла ход. Но меня это уже не особо интересовало, так как я увидел что-то интересное. В метре над уровнем воды, прямо в сером камне скалистого берега, виднелся вход в пещеру. Добротный такой, метра 3 в диаметре. Когда-то здесь, похоже, выходило русло горной речки, но сейчас низвергается водопадом. Черт, а не ловушка ли это? Впрочем, не все ли равно, ведь ниже по течению тоже смерть. А в этой пещере точно можно будет пережить любую непогоду, даже шторм. Кошку пришлось буквально отрывать от узла, а после, поднатужившись, забрасывать в проем следом за веслом. Все, теперь назад пути нет. Подниматься прямо с поверхности воды на метровую высоту оказалось непросто. Если бы не трещины в камне и высокая плавучесть плота, вряд ли у меня бы получилось повторить нечто подобное. И все же я справился. Разумеется, плот пришлось бросить вместе с одеждой. Так и вылез на твердую поверхность в трусах и сапогах. Голодный, мокрый, с посиневшими от холода ногами. Отдых себе не позволил, через силу поднялся и приступил к осмотру, переквалифицировав весло в оружие. Кита, хотя ее и потряхивало от охлаждения, тоже двинулась вместе со мной. Как я и предполагал, пещера оказалась выходом старого русла, так как конца у нее не было. Более того, я чувствовал слабый поток воздуха, который двигался куда-то вглубь, в темноту. Эх, сейчас бы факелы, можно было бы прогуляться, но это не к спеху. Главное переждать непогоду и в идеале как-то поднять сюда мой плот. Стоп, а это что за темная куча? На глубине метров 10 обнаружилась целая гора всякого хлама, причем достаточно сухого. Да и так по полу валялись в изобилии всякие ветки, палки и даже небольшие бревна. Меня даже посетила идея, а не попытаться ли разжечь костер тем же способом, что использовали мои предки. Если пройти глубже, уверен, найдется совсем сухие и трава, и древесина, и много чего еще. В целом, Процесс розжига мне известен. Да, много усидчивости нужно. Но так я на работе тоже изо дня в день месяцами одни и те же детали обтачивал после штамповки. Накатили воспоминания. Работа, коллектив, друзья. Странно. А ведь с момента активации протокола системы у меня буквально стерлось это все из головы. Напрочь. Как это понимать? Возможно, дело в навалившихся проблемах и отсутствие реально близких людей. Выходит, я вел жизнь одиночки. «Да как так-то?» — воскликнул я. «Чушь! Что вообще с моей памятью? Система, сука, чужеродная! Я тебе припомню эти выкрутасы!» Злость подтолкнула к действиям. Первое, что я сделал, это тщательно облазил ту часть тоннеля, где была хоть какая-то видимость. Все, что находил, перекидывал ближе к выходу, особенно собирая сухую траву и прочее. В итоге, когда непогода снаружи накрыла водопад, у меня образовался нормальный такой объем сушняка и прочего. Далее я, под наблюдением киты, зарывшейся в кучу листвы, словно в нору одна мордочка наружу, приступил к подготовке разведения огня. Расщепленное бревнышко со сколами, прочная ветка, высохший мох, который я приготовил в качестве трута. Как вообще стало возможно, что здесь было столько сухого материала, если поблизости вода? Наверное, из-за постоянного сквозняка, так я ответил себе. И вот, когда все было готово, я, собравшись с силами и мыслями, приступил к работе. Трение — великая сила. Да, пришлось упреть и шоркать палкой над канавкой до состояния, когда в руках теряется чувствительность. Однако у меня получилось. Сначала мелкие искорки, затем дымок, а через минуту у меня уже полыхал небольшой, но достаточно яркий костер, разогнавший тьму. Сразу появилось чувство какой-то уверенности, защищенности. В полутора десятках метров творился настоящий стихийный ад. Гром громыхал так, что я боялся оглохнуть. Бедная кита поначалу завывала из-под кучи листвы. А после, когда я вытащил испуганного зверя и вместе с питомицей расположился у огня, она все равно вздрагивала при особо сильном раскате грома. Усталость, голод — все это куда-то отступило, остался лишь первобытный страх перед силой, способной стереть с лица земли вековой лес. Я словно завороженный смотрел в сторону выхода, наблюдая за безумством природы. Очнулся лишь, когда увидел, что вода добралась до пола пещеры и стала вливаться внутрь. Это зрелище быстро привело меня в чувство. Дальше происходило действие под названием «перемести костер по полу без подручных средств». Кое-как, но я справился, радуясь про себя, что собрал не все дрова, а лишь часть. Теперь мне требовалось перетаскивать еще и их. Я просто подбирал по мере движения те, что встречаются по пути. Так и двигался вместе с питомицей, пока в какой-то момент перед глазами не появилась надпись. Аристорг номер 400. Ранг агрессии красный. Индивидуальное испытание пройдено. Активирован аспект духовности. Особенности аспекта. Множитель основных очков характеристики на 2. Скорость восстановления единиц увеличена вдвое от нормы. Внимание! Активация второго аспекта станет доступна, когда общее число основных единиц всех характеристик превысит число 250 и одна из характеристик превысит показатель в 50 основных единиц. Характеристика «Духовность» исключена из общего числа. Внимание! Второй аспект можно получить только вместе с уникальным достижением. Активирован перенос носителя аспекта в безопасную зону.